подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гутарки – это политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Витаю.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день.
Добрый день.
Сегодня раницей президент России Владимир Путин выступил с адмысловым зворотом, у яким означил несколько речей. Первое, он фактично витал, ухвалил проведение поспешливого референдума о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины 23-27 вересня об долучении до России, до Российской Федерации. Другое, головное, Путин объявил частковую мобилизацию у российского войска. После его выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который сказал, что эта мобилизация закране прикладно 300 тысяч человек. И нареште Путин пригрозил ядерной зброей. И он сказал, я процитую, что при погрозе территориальной целостности России для обороны нашей земли, нашего народа, мы безумовно выкористаем все необходимые сродки для их обороны. Ну, в военной доктрине России сказано, что ядерная зброя может быть выкористана для обороны России, коли закрануты ее коренные интересы, интересы ее основания. Тут Путин пропоновал больше свободную для себя форму. Коллеги, моя пропонова поговорить про фактично один аспект, те набор аспектов, але все связанные с Беларусью. Вот после этой заявы Путина, те означает это, что не в забаве, в ближайший час белорусское войско уступит в войну. Балазе Александр Лукашенко вчера выступаючи казал, что у нас одно войско, не казал про то, что мы не ведем войну, и шмат чего иншего. Так вот, первое питание. Следство заявы Путина. Это удел белорусской армии в войне, Валер?
Думаю, что нет. Думаю, что Лукашенко будет протягивать ту линию подтримки, имитационной в значной ступени подтримки России в этой войне. То бок территория Беларуси будет предоставлена России для протягу наступу на Украину. И я не выключаю, что махчима новый поход на Киев с территории Беларуси, потому что куда девать 300 тысяч российских войсковцев, которые будут призваны у войска. Вот это махчима, а что тычется удела белорусского войска непосредственно в войне, я не думаю, что нечто радикально поменяется. Лукашенко будет выкористовывать ту же самую милитаристскую риторику, будет демонстрировать усиляк некие мобилизационные деяния белорусских войск и супроть заходней межи, и полдневой межи. И этим все обмежуется. И тут головное обмежевание для Лукашенко – это настрой белорусского громадства, якое в абсолютной большинстве не хочет уделу Беларуси в этой войне полновартостной, уделом белорусского войска.
Виталь, а как вы отказываете на это питание? Ну так, сдавалось бы, что то, что вот доводилось читать, чуть экспертов, что главной проблемой российского войска вот в опошние тыдни, опошний месяц, это была нестача живой силы. Нестача солдатов. Ну, вот, как бы, питание вырешено. 300 тысяч, ну так, яны не завтра там з'явятся, але призывают людей с запасу, призывают людей все-таки с войсковым досвидом. То есть это значит, что их не треба вучить там долгие месяцы. И в этом сенсе, ну, какие-то дирки затыкаются. И так выглядает, что белорусское войско ну, такой нема ў ёй патрэбы. Але, можа быць, мы ў дадзены выпадку як бы агучваем тую выснову, якая нам бы хацелася. А насамрэч, всякае можа быць. І беларускае войска можа не пашкодзіць.
Але мы сапраўды агучваем некія лагічныя высновы, лагічныя разважанні. І сапраўды, калі прызавуць 300 тысяч, то што могуць вырашыць тыя умоўныя 15 тысяч боездольных беларускага войска? Ну, мы ведаем, все беларускае войска каля 60 тысяч, але разам там з усімі службамі. А як кажуць тыя ж самыя эксперты, рэальна боездольных частак гэта каля там 12-15 тысяч. І пры тым, што Лукашэнка сапраўды кажа, што трэба абараняць ад крывавага НАТО, ад злобнага НАТО. Зловещая НАТО рука, як адной песні, трэба абараняць Захад, беларускую межу на Захадзе ад НАТО. І таму трэба, як ім зноў такі выказал Фукёра, не допустіць, каб некі удар был в спіну Росіі. Таму вот ён мае на вазе, што трэба абараняць Беларусь. Таму калі, можа быць, пасля чорашніх заяваў і сённяшніх там падзеяў заяву Пуціна, гэтая магчымасць павелічылася там на некалькі працэнтаў, то она ўсё яшчэ малаверагодная магчымасць актыўнага ўцягвання ваходу беларускага войску вайну. І калі, дарэчы, казаць пра гэты 300 тысяч, ну, вот вы сказалі, што, і Валера, што як бы жывая сіла гэтым сэнсі будзе забяспечана, але ўсё-такі, можа быць, кажучы пра тых ж ваенныя справы, военных экспертов, мы пераканаліся, что больш важна гэта ўзбраенне, что украинские войскі пачалі наступаць, хотя яны в целом маюць до гэтага дня мелі перевагу ў живой силе пасля своей мобілізацыі, але не маглі наступаць, пакуль не поступілі новыя партыі заходняга ўзбраення, той ж самыя хаймарсы і так далей. Так что настолькі ці настолькі гэта менавіта справа колькасці ці все-таки в технічнай оснащенности гэтых российских войскаў, якая, ну, по тым, что свечат все информация с фронта, вельми слабая. Мы бачим, як они там летние доброохотники збирают гроши на ихнее там просто-напросто обсталевание и оснащение, литерально не маючи они ни касок, не маючи они ни бронекамізелек. То, что мае любы украінскі вайсковец, который без этого не пойдзе на лінію фронта, пакуль ён канчаткова не аснащены, то ў гэтым сэнсе расійскае, ну, войска уяўляе такое даволі, што называецца, вартае жалю становішча, і навряд ці гэта зменіцца з мабілізацыяй.
Віталь, яшчэ адзін аспект, одно пытанне, якое вот Валер ўжо закрануў. Наколькі імаверным вам падаецца, што адбудзецца паўтарэнне, у пэўным сэнсе, фігуральна кажучы, лютага? То есть расійскія войскі вялікай колькасці будуць введзены ізноў у Беларусь і будзе нанесены удар на поўнач Украіны. Магчыма, на Кіеў, магчыма, на заходнія вобласці. Ну, балазе столькі войскаў як бы будзе, так можна і нанесці такі удар. Можа быць, это з чагосьці вынікае, можа, какая-то была аналітыка, што калі б было больш войскаў, то вот маглі бы, так бы мовіць, беларускі калідор ізноў адкрыць.
Мне здаецца, это не вельмі верагодным па ваенна-стратэгічных прычынах. Украінцы ўжо на гэты раз намнога больш падрыхтаваны да ўдару з поўначы. І тая першая лютаўская аперацыя Расіі на Кіеў паказала, што гэта, ну, было невыканальная задача на той момант, хаця Украіна не чакала ўдара, але яны там згрупаваліся все, умоўна скажам, на адной дарозе, на некіх дарогах, і не маглі забяспечыць лагістыку, і вся эта операция провалилась, они это признали и вынуждены были вступить. Другое, теперь им просто придется оборонять эти территории, ДНР, ЛНР так званые, и те территории, которые они, хоть за все, вынику референдума, вот это, может, самое важное, объявить территории России, это там частки Харьковской, частки, ну, Херсонской и Запорожской в области, и яны, покольки там украинцы атакуют, и они будут кидать, прежде всего, туды свои войска. Не думаю, что им хопить еще на нейкий наступ на Киев. И зараз яны зробяць этой территории в выніку референдума, объявить, что это территория России, и будуть менавіта туды напамповывать войски, мне здаецца, перш за все.
Валер, а такое пытание может быть крыху философское. Чому Путин не объявил войну? Ну, тогда, в лютом, это было такое, значит, спецоперация, специальная военная операция, там только профи, только элита, такая, так бы говорить, прогулочка, что называется. Ну, зараз уже не прогулочка, зараз хай частковая мобилизация, но все равно это велизарная колькость людей, причем звычайных людей, которые, как бы, не подписывались на эту войну. Ну, учора вот приняли драконовские законы там и за... адмову ад мобілізацыі і нават, дарэчы, за здачу ў палон. Тут вот людзі прыгадваюць сталінскія законы. Тым не менш, чаму, вот, на ваш погляд, Пуцін не абвясціў вайну? А, дарэчы, калі б абвясціў, то тады імавернасць уцягвання Беларусі была больш высокая. Таму што, як бы, калі на Расею напалі, калі Расія стала бедненькая, значыць, ахвяры агрэсіі, там Крым напалі, то ДКБ, тогда Беларусь обязана как бы допомагать. Так вот, чему все ж таки война не была обвещена, агрессия не была? То есть, ну, слово про агрессию там говорится, але вот так, что Россия стала ахвярой агрессии. Мы обвещаем войну. Такого сказано не было. Чему?
Ну, самый простый и, может, навод смешный отказ, потому что у России принят закон, коли за слово «война» могут посадить на 10 годов. Вот. Коли казать больше серьезно, то саправды слово «война» пужает российское громадство. Як бы оно не подтримливало эту войну, як бы оно не подтримливало по поводу логичных опытаний деяния России, деяния Путина в Украине, але слово «война» ўсё ж такі такое вельмі травматычнае у тым ліку і для расійскага грамадства. Таму і усяляк абыходзяць гэтае слово. Таму ну, сам факт мобілізацыі – гэта сітуацыя вайны. Войска мобілізуюць людзей падчас вайны. І таму сам факт мобілізацыі гэта ёсць де-факта таго стану, што Расія знаходзіцца ў стане вайны. Але слова гэта імкнуцца не ўжываць. Вось, менавіта по такім чыста псіхалагічным прычынам. Вось, каб неяк змікшыраваць рэакцыю расійскага грамадства на гэтую сітуацыю. Не думаю, что это решение про мобилизацию будет довольно популярное в российском громадстве. Вот. И тому, как не травмовать еще больше, ну вот, вы решили, что покуль слово «война» не уживать. Ну вот, мое такое тлумачение.
Виталий, так, так, или ласка?
Вельми важно, что шмат... Ну, аналітыкаў апазіцыйных, безумоўна, да Крымля гаварылі пра тое, што Пуцін не пойдзе на мабілізацыю, паколькі гэта выкліча, ну, вельмі вялікае нездавальненне, пратэсты ў расійскім грамадстве. Вот сёння ўжо ў сацыяльных сетках ёсць аб'яўлена, заклікаюць людзей выходзіць вечарам на вуліцы расійскіх гарадоў пратэставаць супраць мабілізацыі. Ну, я думаю, можна даць даволі такі кароткі па часе прагноз. Мне здаецца, што вот нічога не адбудзецца. Ну, ясна, што будуць нейкія сумленныя людзі, дзясяткі, можа, людзей, якіх адразу схопяць. Не будзе ніякага такого масавага ўзрушэння, на што, можа быць, разлічвалі апазіцыйныя Пуціну публіцысты ці палітыкі. Мне здаецца, вот, на сёння стан расійскага грамадства такі, што ясна, што яна, гэта мабілізацыя будзе ўспрынята з нездавальненнем, але это будзе пераважна маўклівае кухоннае нездавальненне, плюс, канешне, хваля міграцыі чарговы раз, хто яшчэ не ўцёк у лютым сакавіку будзе ўцікаць зараз, але я б не рабіў ніякую ставку на нейкія масавыя пратэсты, просто вот рызыкую даць свой прагноз, што іх в шырокім маштабным сэнсе не адбудзецца.
Ну, можа быць, вы маеце рацыю ў кароткатэрміновым перыядзе, а ў доўгатэрміновым перыядзе, магчыма, яны і будуць, і не абавязкова, як бы, наўпростывыя пратэсты, але вот многія таксама эксперты расійскія адзначалі, што значная частка падтрымкі специальной военной операции, она была такая, как бы, завзяторская. Вот мы глядим по телебачению и бачим, как классно наши хлопцы, значит, с этими бандеровцами воюют. А когда ты сам едешь, там, где женщины, муж, сын, І адтуль в труні вертаються. Ну, це трохи інше. Це вже не хокей, це вже не телек. І настрої можуть змінитися. І не обов'язково хутко, але можуть. Могуть змінитися. В этом сенсі, як би, в російській історії вельми показально, як вони змінилися з 14 по 17 год. Повна ейфорія, всеагульная, так сказати, слава русского оружия. Ну, а в 17-м годі ведаем, якой славой это все скончилося. А, Валер, я вот до гэтых ядерных погрозов Путіна, я зверну увагу, что ён фактично амаль повторив слово в слово тое, что вчора написав Медведев, так бы мовить, признаний лідер партії войны в России. То есть он безо всяких вот этих оговорок там, что основание России, просто, коли есть погроза территориальной целостности, мы уживем, не можем, а уживем всю, весь, так сказать, набор, всю линейку. И сегодня Путин, уж какой он там партии керует, не ведаю, значит, повторил фактично то же самое. Это означает это, что сценар вот, может быть такие. Значит, проводятся референдумы, долучаются до России четыре области Украины. Обещается мобилизация, начинается как бы новая фаза уже с этими 300 тысячами, через кимсь. Коли и там не отримливается, коли Захад поставляет еще больше высокодокладную, лепшую зброю украинцам, украинцы бьют российцев, Путин нажимает на кнопочку. Так?
Не перший раз Путін становиться на шлях ядерного шантажу. Такі погрози були і раніше. Ось тепер вони просто повторилися. Відомо, що мобілізація в Росії означає ескалацію війни з Україною, ескалацію конфлікту Росії з Заходом. До чего она приведет, тяжко сказать. Вот, але Путин идет ва-банк, Путин подвышает ставки, это знову же в его политическом стиле. Вот, и погроза ядерной войны увеличилась в вынику вот этого сегодняшнего решения, сегодняшнего указа Путина. Ось это можно сказать докладно. Что будет больше конкретно, уж тяжко прогнозоваться.
Ну, а зараз вернемся до Беларуси. До этих поспешливых референдумов, которые проводятся на оккупированных территориях Украины. Вы памятаете, что размовы об этом шли довольно давно. Наприкінці жнівня нібито хотіли провести під російський один день голосування, 11 вересня. Потім почалася українська контрнаступальна операція в Херсонській області. І якби разом було сказано, що ні, ми відкладаємо на непевний час. Але тоді розмова йшла, що ну, буде некі, ну я не ведаю, некілька тижнів принамсі для підрихтовки, для референдуму. Як это не смешно учить, агитация там, я не ведаю, створение комиссии и так далее. Тут, отменивши тады, значит, у жнивне, на початку вересня, референдум от того, что идут боевые деяния, яны протягиваются боевые деяния, может, навод еще больше интенсивными, и вы решаете, а, послезавтра, ну, не послезавтра, но при конце тыдня, вот там, про пару дзен. Причем, как я вот читал, что тут, как бы, и там, и онлайн, и не онлайн, как будет, так будет. Уже зрозуміло. У мене до чого питання? А може і з Білоруссю так можна? Ну, якби, коли правил нема, коли от, якби, завтра референдум, а післязавтра в Білорусі, ну, про місячишка може бути, от, якби, зберуться ці 300 тисяч, так сказати, встануть на оборону Росії, а там уже, може, і з Білоруссю. Ну, от, коли можна от так, от, я кажу, на коленці, можна з Білоруссю, можна. Віталь.
Ну, это трошки такий сценар, скажем так, провокаційний, конечно, але, ну, сыходзячы зноў-такі з рацыянальных і лагічных аргументаў, нельга, бо Беларусь это ёсць такая незалежная дзяржава, ёсць сцяг, вона прысутнічае ў ООН, ёсць чалавек, які называецца прэзідэнтам, і ўсё астатняе, яна, скажам, не знаходзіцца пад непасрэднай юрыдычна прызнанай акупацыяй. Хаця пра акупацыю Беларусі безумоўна кажуць і палітыкі, і публіцысты, але гэта больш як рытарычная фігура. Ну, я маю на ўвазі, што там, канешне, гэты рэферэндум, яны маглі бы нават два дні не даваць, маглі бы за гадзіну правесці, напісаць гатовыя лічбы, это ўсім ужо відавочна, што гэта такі, ну, юрыдычны нонсэнс, не трэба нават тут спрачацца. Яны нават ўжо не даказваюць, што гэта нешта іншае. Вот абставінамі, калі за два дні ведзем рэферэндум, там спісы выбаршчыкаў няма, там нічого няма. Ну, ясна, што гэта, калі ў Крымі яшчэ стараліся там нейкія юрыдычныя акалічнасці вытрымліваць, там збіралі нейкіх дэпутатаў, то тут проста-напроста, ну, абсалютная прафанацыя, проста, ну, скажам так, захоп і захоп чужых тэрыторый, які трэба, ну, скажам, узаконіць такім спосабам. В Беларусі ўсё-такі ёсць, ну, органы ўлады, ёсць армія, ёсць войска, ёсць, так сказаць, праваахоўныя структуры, якія, ну, ёсць выбарчыя камісіі, ўсё астатняе, ўсё, што з'яўляецца, ну, скажам, інстытуцыямі дзяржавы. І как-то правесці такую вот паза гэтых інстытуцыяў немагчыма. Гэта трэба, ну, калі б не в выніку нейкіх там палітычных рашэнняў все гэты інстытуцыі, ну, просто, скажем так, перастануць працаваць, і агрэсар будзе праводзіць нейкі такі ж самы так званы рэферэндум на сваіх умовах. На дадзены момант это ўяўляецца не вельмі верагодным.
Валер, і вам тое ж пытанне, ну, можа быць, не в таком, не в такой утрыраванай форме, як я сказаў, што, так сказаць, на раз, два, три, па шчэлчку пальцаў, так сказаць, заўтра правесці рэферэндум у Беларусі. Але, ну, можа быць, прынамсі, вот, як бы досвід, прэцэдэнт, вот так можна. Вот, і гэта робіцца пад акупацыю, можна і акупацыю арганізаваць. Пакуль, здаецца, вот да недаўняга часу па дадзеным украінскага, дарэчы, боку, што ў Беларусі, вот да, здаецца, да канца жніўня было 1000 расійскіх вайскоўцаў. Ну, а можа ж 30 тысяч стаць, як было ў лютым. Вот. І тады можа быць рэферэндум у Беларусі, ну, не такі можа быць паспешлівы, як у Херсоне, але некі іншы. Вот на ваш погляд, вот этот сцэнар рэферэндумаў в этих чатырох областях Украіны, ён можа як бы падштурхнуць, па-першае, да больш шырокай расійскай прысутнасці ў Беларусі, да акупацыі, прямо скажам, і да правядзення рэферэндуму. Раней ці пазней?
Да большай расійскай прысутнасці вайсковай на тэрыторыі Беларусі можа прынесці, што тычыцца рэферэндуму, усё ж як бы то ні было, без згоды палітычнага кіраўніцтва Беларусі, ну, ён немагчымы. Звярніце ўвагу, Пуцін кажа пра рэферэндум, што да яго звярнуліся кіраўнікі ДНР, ЛНР, там Херсонскай області, Запорожскай області з просьбай. І ён як бы рэагуе на гэтую просьбу. Ну, цяжка ўявіць, што такая просьба можа паступіць з боку Александра Лукашэнкі. І калі з'явяцца некія дзіўныя людзі, калабаранты на тэрыторыі Беларусі, якія ад імя беларускага народа могуць звярнуцца да Пуціна з просьбай, так сказаць, правесці рэферэндум і далучыць, то я думаю, што гэтыя людзі вельмі хутка акажуцца ў беларускай турме. Ось, тому уявіть такую ситуацію з Білоруссю без згоди політичного керівництва Білорусі, ну, доволі тяжко. Я це не уявляю.
А згоди не буде.
Тут якби я звернув увагу ще на таку околичність, що ось долучення цих окупованих територій до Росії позбавляє офіційний Мінськ ад, скажам так, вельмі непрыемнага для яго пытання аб прызнанні незалежнасці ДНР і ЛНР. Ось гэта была сітуацыя непрыемная, а цяпер, калі яны далучаюцца да Расіі, як бы пытанне знята. Нічога больше Лукашэнкі патрабаваць ніхто не будзе.
То есть сітуацыя ўзнікае такая ж, як з Крымам.
Да, можуть потребувати признання цих областей до Росії. Можуть потребувати признання цих областей до Росії.
Пробачте, признання незалежності ніяких країн, ніяких територій незалежної держави потребує певної процедури. Там повинен бути ніякий указ, повинен бути там, ну я не ведаю, амбасаду розмістити у гэтых, на цих територіях і що інше. А ось признання долучення, якби немає ніяких юридичних процедур у міжнародному плані. Тому Лукашенко може нещо так сказати, вірню з Коста, як і про Крим він казав. Ось. І це лічить признанням, чи це лічить признанням, це кожен трактує як хоче.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами були політичні оглядальники Радіо Свобода Валер Карбалевич і Віталь Циганков. До наших шановних глядачів я звертаюся з просьбою писати своє міркування, свої думки, яким буде реха ось цього рішення Путіна. Ну і за тим, як події будуть розгортуватися насамреч, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привітання. Мене звуть Дмитрий Гурневич. Я журналіст Радіо Свобода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Менск жыў у святочнай атмасферы. Лето, сонца, стягі, мора людзей, усмешкі. Адчуванне єднасці і блізкай перамогі. А сілавікі на нейкі час зрабіліся незаўважнымі.
Ну, вообще, міліція устала работаць кожны дзень.
Узгадвае Александр Азаров з Байполу.
Як я говорил, не было смены. Міліція была задействована вся. И, соответственно, в этом подавлении участвовал в основном ОМОН, различный спецназ, ну и ГУБОПИК по воле Карпенкова. Вот. Они работали вообще без перерыва. Они были измотаны очень сильно и, видимо, ну, проявлялись таким образом свою агрессию.
Сапраўды, перажыўшы самы цяжкі тыдзень свайго панавання і заручыўшыся падтрымкай Москвы, Лукашенко заняў пазіцыйную оборону. Гэта не версія. Гэта факт, які пацвярджае і злітая прамова тагачаснага міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева.
Первые 4 дня, когда группы атаки, аэропорт уже знает даже президент, вместе с ОМОНом и внутренними войсками спасли страну, перевели это уже такое более как бы затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность подниматься. Уже планировать, а не просто отбиваться. Уже нападать самим и, в конце концов, перейти с захватом превентивным или на расходе, или во время, но и к преследованию противника. Вот так в Чечне.
Инструкция Караева силовикам простая.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Мы особенно скрываем. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Рэалізацыя гэтага пляну не давялося доўга чакаць. Пачаліся арышты, затрыманні, уцёкі з краіны. Увесь міліцейскі апарат быў накіраваны менавіта на палітычныя рэпрэсіі. які адсунулі ў бок нават крымінал і іншае злачынства ў Україні.
В этом году результаты работы именно по, будем, ну, на работу тоже, конечно, обращать внимание, но никаких вопросов по учету инвестиционной дисциплины не должно быть никому претензий, ни тому участковому, потому что мы заняты раз.
У размове удельничают Александр Бурсуков, який до 29 кастрычника 2020 года займал посаду наместника министра внутренних справов, а теперь является помощником Лукашенки. И Виталь Козлов, первый наместник начальника управления внутренних справов Мен облвыканкама. Аудиозапись, зробленный 7 вересня 2020 года.
Второе, вот за убийство, за там какие-то тяжкие семейные, бытовые, за дорожные. Все, это опускаем, в следующем году начинаем подводить итог. Только общественно-политические мероприятия, а это все, все как положено. Я министру сказал, потому что мы с ночью будем подводить по убийствам, тяжким телесным, бытовой и дорожным, когда все люди у нас задействованы. У нас пошло там кривая справляться, но сейчас поэтому мы не подводим. Итоги в этом году по вот этим направлениям. Понял. Работаем только по общественно-политическим. Все вкратце, там, для себя можете там пометить где-то, но ни в коем случае никого не наказывая.
Я понял.
Все внимание должно быть сосредоточено именно вот на этих мероприятиях. Все запрещены проверки в этом году. Все, до конца года запрещены.
Силовикам гарантовали недотыкальность.
Если кто-то вдруг приедет, начнет проверять наших, да, вот и кто-то окрут, сразу звонок мне.
Я понял.
Мы сразу отреагируем. В том числе, если будет кого-то допрашивать, а кто-то ОМОНовца какого-то допросить, что с этого, как его, я имею в виду, со Следственного комитета не так начнут допрашивать, тоже информация должна сразу выходить нам.
Задача понятна.
Да, там реакция будет моментальная. Как по ГОМе выглянули, так еще дело возбуждают. Все, вопросов никаких нет.
Понятно.
Кто там попытается там как бы так каким-то образом надавить на наших сотрудников. Все усилия на общественно-политические мероприятия. Все, работайте вот как в таком ритме, как мы работаем. Поэтому у нас есть шанс просто сделать задел такой. Я уже так я некоторым говорю, ничего не укрывайте, все возбуждайте, вот и бытовые, все это, чтобы оно было и дорожное, все, чтобы в следующем году достойно выглядеть.
Пачалі адрасна вылаўліваць пратэстоўцаў і запалохваць. Не цураліся нават самых цынічных метадаў, такіх як пагрозы пазбавіць бацькоўскіх правоў. Гэта фрагмент размовы Віталя Казлова з Раманам Мельнікам, які да траўня 21 года займаў пасаду начальніка галоўнага ўправлення правапарадку і прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў. Аудиозапис зроблены 10 вересня 2020 года.
Сейчас мне звонил Петришенко, вице-премьер. Значит, вот то, о чем мы говорили про с детьми, значит, вот дословно я себе записал. Женщин с детьми идентифицировать. Большая просьба. Материалы направлять в комиссию по делам несовершеннолетних, так как помимо того, что они являются участниками несанкционированных акций, так еще и ставят в социально опасное положение детей, зная, что их действия не законны и так далее. Снимать на видео заседание комиссии по делам несовершеннолетних и так далее и тому подобное.
Але была все ж категория белорусов, якую нават силовики боялись чапать.
Да, работяги надо осторожно. Я всегда говорил о том, что тут как бы с кондачка не пойдешь, блядь. По голове не надаешь, а...
Силы, средства есть, но не хотелось бы...
Не хотелось бы, да.
И это зразумело. Бо яшчэ некалькі дзён рабочыя заставаліся рухавіком і надзеяй пратэсту. Вось прыклад з аднаго гарадзенскага прадпрыемства, дзе кіраўніцтва, пахіліўшы галовы, слухала прэтэнзіі рабочага да Лукашэнкі, якога ён назваў былым прэзідэнтам.
Он не можа разабрацца і не можа звязаць нармальна абраціцца к сваім людзям. Везде угрозы. Скажыце, пожалуйста, вот здесь, што стаяць, это уголовнікі? Это уголовники. Это люди, которые не работают. Это наркоманы. Это пьяницы. Это рабочий народ. У них есть свое сознание. Что этим людям заплатили? Вчера что? Всему городу заплатили? Да заплати ты по 10 копеек, какую сумму вывалится это. Люди вышли своим сознанием, с семьями, с детьми. Я горжусь. Действительно своим белорусским народом. Мне не надо, не надо, не нужно ни Россия. Мы должны быть одни с нормальным, честным руководством. Во главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы.
Але ситуація почала мінятися, коли Путін і Лукашенко упершиню після виборів поговорили по телефоні. І коли керівник Кремля виказав своєму мінському сябру свою непохисну підтримку. Менавіта після гэтага почали затухати спроби страйків робочих, а Лукашенко набрав упевненості, що його так легко не скинуть. Падчас наступнага масавага шэсця пратэсту 23 жніўня ён абляцеў паўсталы супраць яго горад на верталёце, пасля таго, як людзі ўжо разышліся. Высадзіўся каля палаца незалежнасці, які нагадваў абложаную крэпасць. Афіцыйныя медыі пашыралі відэакадры Лукашэнкі з сынам Мікалаем у камуфляжы з аўтаматамі ў руках. Гэта быў знак пратэстоўцам і ўсяму свету, што ён не збіраецца аддаваць уладу. Путін паабяцаў пры патрэбе даслаць на дапамогу аддзелы расійскай нацыянальнай гвардыі. Рэжым распачаў контрнаступ супраць народнага руху. У наступным фрагменце прагучыць слова, якое мы выбралі для назвы нашага падкасту.
Внимание, забор, родная идёт на первое.
С автоматом, блядь.
Да ну.
С автоматом.
Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо вам, ребята, спасибо. Долгу не останемся. Спасибо. В вашей жизни хорошая страница, вы ее будете все вспоминать. Спасибо. Но не
расслабляйте. Вооружил на то это сына, блядь, на зубов. Пистолет, автомат, ёб твою мать, просто.
Тихо, тихо. Ребята, спасибо вам. Вы красавцы. Спасибо! Спасибо! Мы с ними разберем!
Это шоу какое-то. Я думаю, он страшно испугался.
Светлана Алексеевич.
Он же там говорил, что там американцы смотрели с космоса на него, да? Ну, как это чушь там это нес? Я думаю, что он страшно испугался и... В то же время вертолет же там вроде бы был наготове, а в то же время он играл какую-то роль, которую он сам себе придумал. Я думаю, что он борется не только за собственную власть, он и за свое место в истории, только он его извращенно понимает. Так же, как и Путин. Они просто извращенно понимают свое место в истории, но они думают, они не понимают, что... Что о них история напишет, что это было потерянное время, то есть, что они нас окунули в пропасть. Не мы, а они.
Силовики отчували себе абсолютно беспокарано. У жодзіні міліціянт удары ў твар жанчыну, якая хотела зняць паводзіны силовиков на телефон. За гэта начальство вырашило яго похвалить. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Па этому Козінскому нашаму случаю разбіраліся там, дзе...
Я мне ў Козін вчора голову Віталі задурыў.
У гэтым эпізодзе размаўляюць Віталь Казлоў і памочнік Лукашэнкі, былы міліцыянт Ігар Яўсеяў, які ў 2010 годзе асабіста збіваў журналістаў на плошчы пасля выбараў прэзідэнта.
А чё разбірацца? Нехер было ім лезці ў лісо с этой, то на аднаму пакажы лицо, то второму. Он паказаў. Ні ў коім случае то хлопца нельзя наказваць.
Так я сам сім вчера разгаварываў, уже людзі говорят, ну наконец-то хоть кто-то среагировал.
Ну, правильно сделал. А хто это, Віталь? Хто?
Это участковый мой, старший участковый.
Далі, молодец.
Барановский.
Как его фамилия, Виталий?
Барановский Николай.
Ну, молодец, блин.
Он бывший боксер и...
Ну, я так и понял. Так красиво.
Хорошо,
как его Барановский Николай?
Барановский Николай. Отчество сейчас.
Да, дай телефон, я ему позвоню, чтобы...
Телефон я сейчас должен уточнить.
Виталий, дай телефон мобильный, я ему позвоню, хлопцу приятно будет. Не, если надо, я вмешаюсь. Правильно сделал, блядь. Видишь ли, она, блядь, решила помочь. Ну, решила, так помогла, блядь.
Но в основном издевались и били те, у которых садистские наклонности.
Говорит Александр Азаров, Байпол.
Не все били, даже не все ОМОНовцы били, не все солдаты внутренние войска били. Я знаю истории, когда сотрудники внутренних тех же войск задержанных отводили за угол и отпускали. Забирали их у ОМОНа и потом за углом их отпускали. То есть по-разному. Вот били не все. Ну и шла пропаганда очень большая среди вот этого низшего слоя правоохранительных органов. Это люди малообразованные, приехавшие в основном из периферии, из деревень. Они не думают о каких-то высших материях, им вообще без разницы. Им нужен чарка и шкварка, как говорит Лукашенко. Да? Им дали квартиру, зарплата нормальная и все. И он выполняет любой приказ. Я даже уверен, что если поменяется у нас власть, даже когда поменяется власть, эти же люди будут бить сторонников Лукашенко с такой же злостью и остервенением. Вообще без разницы, кого бить.
Некоторым не было все ровно.
Я думаю, что уволилось максимум до 1000 человек. Но увольнение продолжается и по сей день. Многие не уволились именно из-за контрактных, потому что выплачивать такую сумму очень тяжело для семейного бюджета. Но сейчас, я знаю, очень многие ждут просто окончания контракта и уходят по соглашению сторон без выплаты. То есть эти люди увольняются регулярно. У меня очень много знакомых, которые уволились там через полгода, через год, через там полтора, и продолжают увольняться. Ждут вот этого срока, и все, пишут рапорт, и до свидания.
Вага силовиков и у так полицейской державе узмотнилася еще более. Яны стали беспокараной кастой, якой дозволено абсолютно все. Роль уголовной репрессивной одинки узял на себе Губазик, Головное управление по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией. А его былый керовник Николай Карпенков был призначен наместником министра внутренних справ.
Применять оружие получается вот нелетальное, вот, по ногам, живот, по яйцам, чтобы понял, что он спорил и что он делал. Когда придет в сознание, либо покалечить, либо изувить, либо убить, применять оружие прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, отключают. Не будут мне половину головного ножа. Ну и туда ему никакого. Президент сказал еще. В декабре месяце, со всеми вот этими вот моментами, которые на улице есть, разобраться. Сказано разработать, сделать лагерь. Ну не для военных, не для интернированных, да. А лагерь для особо сверхопытных, для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, передать. Там их держать, пока все не успокоится.
За 2 года яны ператворили у такі канцлягер усю Беларусь.
И здесь промашка оппозиции, что они не проявили большую активность.
Говорить Олег Алкаев, былы начальник Володарки.
Не приняли радикальных мер, ну и правильно сделали. Потому что та публика, которая была на улице, она не способна к радикальным мерам. А те, кто более-менее способны, ну, они оказались не в том месте уже. Я сейчас объясню, почему здесь не было вот такого радикализма и почему его и не будет. Вот колонию возьмем, там 2000 примерно человек, средняя колония. Но когда я работал в Новосадах, там было больше 4000 человек. На вышках всего 4 солдата с неполными магазинами даже, патронов. Казалось бы, это масса, да, может снести любой забор. Но возьмите там 1000, даже человек 200, вот в одну точку навалятся, они повалят. Повалят просто. Но первые 10-15 погибнут. И вот таких первых 10-15 в колонии не находилось. Все мечтали о свободе, но когда вопрос, это кто же пойдет? Так и в этом случае. Можно было повернуть толпу там на резиденцию президента, на МВД, на КГБ, на какую-то войсковую часть. И первые погибнут. Вот, первые погибнут. И это тоже все понимают. Подставлять гражданских лиц, там женщин и мужчин, неважно кого, вот в эту первую пятерку, десятку, ну, как бы мягко сказать, это варварство, да, и не совсем порядочно. Вот. Потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, который не остановится, будет применять силу и оружие. По ним будут стрелять. Это все знали. Здесь наступает вопрос. А можно ли это практически сделать? Да, можно. О чем я говорил? Если переходит на сторону народа организованная воинская часть, а еще лучше организованный тот же самый ОМОН, спецназ и прочее, прочее. Да, там в пределах батальона что-то можно решить уже.
Еще несколько месяцев проходили массовые недельные марши, але реальная махчимость перемоги была уже страчена. С каждым тыднем почне расти уровень гвалту и репрессий. Светлана Алексеевич.
Во-первых, начнем с того, что никто из нас не ожидал, что на улице выйдет до 500 000 человек. Это было неожиданно, к этому никто не был готов. Ни старую оппозицию я не слышал, ни новую оппозицию никто не слышал. И у нас были шансы, и я думаю, это было вот, когда был самый большой митинг, тогда, когда к стеле шли, и Маша Колесенко говорила, только не надо, только не надо, потому что мы все боялись крови. Да? Там не боялись крови, а мы все боялись крови, как бы чувствовали, что ответственность. Я сама это не видела, но мне рассказывали, как старый человек стоял и не пускал людей расходиться, и говорил, не уходите, не уходите. Вот. И я так поняла, когда мне это рассказали, что он помнил 91-й год. Вот бегали по площадям, кричали «Свобода, свобода!», да? А потом разошлись по домам. Как будто свобода, а вот она будет тут же делаться, тут же лидеры эти появятся какие-то. А надо было, видно, делать то, что делали украинцы. Вот во время вот Майдана, одного из Майданов, они, по-моему, несколько месяцев стояли там. Вот я не знаю, почему мы это не использовали. Почему-то мы были настроены. Это было очень красиво. Это было очень мирно. Все запомнили эту девочку, которая сняли кроссовки и стояли на этом, да? Это стало каким-то нашим, возник в мире сразу бренд «Беларусь, куда не приедешь». Тогда вот, все вспоминали все это. Наш авторитет в мире, он за счет мирности, за счет того, что мы не хотели крови. То есть мы говорили, что уже другое время, 21 век. Люди должны иначе решать проблемы, и политики в том числе. Да, время другое, а диктаторы старые. Вот чем мы оказались. Чем сложность.
Поводле Алексеевич, белорусы отчули себе нацией.
Помню это ощущение, что идешь, и лица людей каких-то вдруг... Огромное количество красивых людей. Да? Я никогда не думала, что в нашем городе так много красивых женщин. Эти белые платья, это все... Это было, ну... Это было очень красиво. И ты понимаешь, что... Ты хотел бы жить среди этого народа. Вот среди таких людей ты хотел бы жить. Но ты их не видел до этого, их не было как бы. И вдруг они обнаружились.
Говорит Светлана Тихановская.
Опять же, из-за того, что мы находились в эйфории, нам казалось, что вот-вот наша победа. Если бы не уходили с улиц, если бы на следующий день, неделю люди не выходили на работу... Вот такое людям надо было предлагать, но как-то тогда все было, каждый сам принимал решение. Казалось, что вот люди все поняли, и очевидно, что забастовки начнутся на заводах, что люди не будут уходить с улиц, не было такого прямого призыва. И, как вы говорите, очнулся и режим, где-то какие-то, наверное, договоренности о поддержке были получены, и начали массовые такие репрессии, и тогда уже начал в людей заселяться страх. И вот это все вместе в совокупности не дало нам быстро завершить начатое. Где-то чего-то не хватило, Но радует то, что люди не остановились. Радует то, что люди не сложили руки и каждый день потихонечку что-то делают, чтобы не дать режиму расслабиться. И режим тоже это знает. Знаете, легко, конечно, запугать людей с помощью оружия, с помощью насилия. Это такие методы действенные, скажем так. Но мы должны понимать, что белорусы, мирные белорусы, держат напряжение, режим тоже.
У паспяховых мірных рэвалюцыях адным з вырашальных фактараў бывае пераход сілавікоў на бок народу. У Беларусі гэтага не адбылося. Улада засталася на месцы, і сілавікі надалей засталіся яе галоўнай апорай. Тыя, хто звольніўся, апынуліся або ў турме, або за мяжой, як былы следчы Астаповіч.
Если сравнивать с тем, когда я увольнялся, и с тем, что сейчас, процент таких ярых я батик точно вырос там. Это 100%. Плюс пропаганда все равно, если каждый день в течение года-двух слушаешь, что это все проделки Запада, агентура собирается тут с Россией нас порвать, поработить и все остальное. Я думаю, часть в это все равно поверит, как ни крути. Остальная часть – это молчаливые обыватели, которые хотят спокойно жить, но приходится с чем-то поступаться. Особых там предпосылок к тому, что сейчас прямо что-то изменится, и нас там сейчас накажут за все, что мы натворили, или мы просто там работу также потеряем. Нету.
Поводле Астаповича, звыклое житё для силовика лепшее за непэўные перамены.
Пусть лучше будет так вот все, чем эти никому непонятные перемены. А те, кто не занимает каких-либо должностей, это уже вторая сторона нашей медали, скажем так, как политического вектора, который выстраивался там в течение 20 лет. Это то, что его запугивает лишением самого главного у нас. Это даже для людей не жизнь сама, а работа. У нас все построено на том, что никакого запаса нету. Если ты теряешь работу, тебе уже в следующем месяце есть нечего. У нас каждый, там, я не думаю, примерно третий понимает, что если сегодня его уволят, через месяц ему уже коммуналка, которая съедает там 30%, остальные 50% это на еду, и все остальное там на 3 месяца накопить, потому что у тебя израсходуются ботинки, и тебе надо их купить. Ну, я даже следаком так жил, потому что у меня не было своего жилья, у меня аренда жилья очень много съедала. Половина зарплаты у меня съедала дорога, коммунальные услуги и питание, и там процентов 40-30 остается на себя.
Силовики больше не оборонялись. Яны наступали и помстили. И не только силовики. Зливы дают уявление про то, что у нападах на людей, которые протестовали у дворах, удельничали и люди с ближайшего оточения Лукашенки. Ягоная прессовая секретарка Наталья Эйсмант и начальник Менского АМАПу Дмитрий Балаба.
А я сегодня, знаете, где видел еще ленточки? На Грушевке проезжал. Вот как ГАИ ехать, там вот новые дома. Которые...
Поняла. Ну, вот. Знаете, ленточки это же вторично. Нам нужны... головы.
Я знаю, что нам нужно, да? Однозначно.
Ну, понятно, мегаполис – это наша постоянная точка, там, где мы с вами возле ОМА встречались. Ну, еще, я не знаю, может быть, какой-то каскад, Боровая, и вот туда же съездить на площадь перемен, где мы были в прошлый раз на Червякова. Только пораньше посмотреть, что там они
посмотрели. Ну, давайте, определяйте, с чего начнем, я готов.
Вы, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, нам не перебивайте эту...
Все, нет, но я знаю, что вы абсолютно ответственно относитесь к этим вещам. И я надеюсь, что сегодня охота у вас будет удачной.
Минуло 2 года. Полевание протягивается.
У подкасте выкарыстаныя записы телефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітр Валошкін, консультант Глен Кейтс.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Живая мова імкнецца мець натуральныя назвы для ўсіх з'яваў, у тым ліку новых. Але беларускія карыстальнікі кампутараў, ды і асабліва праграмісты, нават беларускамоўныя, часцей бяруць словы ці з ангельскай мовы наўпрост, ці можа думаюць, што з ангельскай, а па праўдзе з расейскай. І вось што атрымліваецца на беларускае вуха.
Не падабаюцца мне твае лайкі.
Крытыкуе жонка мужа за выстаўленыя ім у сацыяльнай сетцы станоўчыя ацэнкі творчасці расейскага кампазітара Дробыша. Ангельскае слова «лайк» – дзеяслоў, значыць «упадабаць», «любіць нешта». Назоўнік, адпаведна, абазначае па знаку таго, што падабаецца. Яго умоўна выяўляюць рукой з паднятым вялікім пальцам. А што значаць згаданыя «лайкі» па-беларуску? Звернемся да фундаментальнага слоўніка беларускай мовы 19-га стагоддзя Івана Насовіча. Лайка – жаночы род. Першае значэнне – брань, выгавар.
Будзе нам за гэта лайка ад таты. Лайка не нагайка, на плячах не ляжа.
Прыказка. Другое значэнне – ругательства.
На сабаку такой лайкі не было, як мяне зняважыў усякімі дурнымі словамі.
Паходзіць ад слова «лаяць», «лаяцца». Таму беларускія лайкі адрасаваць кампазітару Дробышу меў бы той беларус, які, як і я, катэгарычна не любіць расейскую папсу. Вось такую.
А я не знаю, почему на меня тянет. Меня так тянет то, как меня тянет. И я всё время пропадаю ночами, ночами, ночами.
У выкананні кавалера ордэна, між іншым, Скарыны. А для інтэрнэту падабання вельмі пасуе стыхійна ўзніклае слова «падабайка». Тым, хто на кампутары піша, шыхтуе кнігі, вядзе сайты, патрэбныя сродкі праверкі правапісу. Па-ангельску яны завуцца spell checker або проста checker. Кампутарызаваныя людзі скажуць пра недаўкамплектаваную новую версію праграмы.
Пачакаем, пакуль чэкер з'явіцца.
Але слова чэкер ведае беларуская народная мова. Яно абазначае зборнае паняцце, дробязь, малыя дзеці. Вось прыклад з Ганцаўскага раёну.
Як вы заедзеце з гэтаю чэкерю?
Што значыць з кучай малых дзяцей. Сама праграма ў вуснах праграміста і прасунутага кампутарніка мае назву скарочаную, дакладна ўзятую з расейскага жаргону.
Трэба паставіць прогу.
Вось жа шмат у якіх рэгіёнах Беларусі вас зразумеюць у наўпроставым сэнсе. Трэба парамантаваць праход у плоце. Прога азначае фортку ў Ластоўскага, хаця фортка тут дзверцы ў браме ці ў плоце. Фортка ў вакне, паводле Ластоўскага, будзе балонка. Слова «прога» фіксуюць і слоўнікі беларускай народнай мовы новага часу са значэннем «праход у вагароджы».
Ідзі праз прогу.
Або гэта жэрдка, якой закрываюць праход у чым-небудзь.
Прога – загарадка з дзвюх жэрдак.
Смаргоншчына. Слова, хутчэй за ўсё, балцкага паходжання. Google – найулюбёная пошукавая сістэма беларусаў. Яна міжнародная. Мы адрозныя ад расейцаў, у якіх любімы свой Яндекс.
Google it. What Google on the internet machine?
Six simple letters on a plain white page.
Казаў, але паўтару. Слова Google, магчыма, мае беларускія карані. Кугель або гугель у беларускіх гаворках азначае бабку.
Гугель рабілі так. У драную бульбу грэцку муку дабаўлялі. Як спячэш, яго кускамі рэжаш.
І наагул выраб з цеста. Параўнай нямецкае і гідыш гугель – кугель. Як вядома, у 30-е гады малы Мілтан Сірата на просьбу свайго дзядзькі матэматыка Эдварда Каснера для абазначэння ліку 10 у сотай ступені прыдумаў слова «гугол», ад якога пазней пайшло найпапулярнейшае слова свету «гугл». Ці не паўплывалі на хлопчыка ўспаміны пра кулінарныя вырабы ягоных усходнееўрапейскіх продкаў. А ёсць яшчэ пост у інтэрнэтавым значэнні «запіс». Правда, паводле Насовіча, беларусы не «пасцілі», а «поставалі». Ёсць жарганізм «кат», ад ангельскага «абсякаць» для пазначэння адсечанага і схаванага кавалку тэксту.
«Пад катам усё пабачыш».
На беларускае вуха гучыць дужа змрочна. А калі нехта сядзіць у варде, значыць працуе, не падымаючы галавы, у тэкставай праграме Word – па-ангельску «слова», то ён робіць амаль тое самае, што славянскія князі ў якім-небудзь лаўрэнцеўскім летапісе. Яны таксама сядзелі ў варде, бо слова «арда» набывала прыстаўны гук «в». Урэшце, моднае слова «кастынг». Да інтэрнэту не мае простага дачынення. Але мне яно жыва нагадвае Насовічава «касціць», «пакасціць», «портіць», «мараць», «пачкаць» і нават «выпаражняцца».
На што ты сарочку касціш у дзёгаць, у нечыстату?
А на што, скажаце, я сабраў гэтыя прыкрыя і часам смешныя супадзенні? А каб мы не ленаваліся шукаць і ўжываць свае словы для новых з'яваў і рабілі гэта не падкатам, а з уласнай ахвоты і пераканання. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.